слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Вы можете слушать нас круглосуточно, если настроите свои приемники на частоту 105,9 FM. Кроме того, заходите на наш сайт и читайте последние новости. Звоните в наш эфир по телефонам 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы в других частях Украины.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о том, для чего детскому лагерю «Артек» в аннексированном Крыму понадобился участок земли под Севастополем. Какая строительная фирма будет там работать, для чего, почему в Крыму все чаще используют заповедные зоны для строительства новых объектов. На эти темы поговорим, высказаться можете и вы, позвонить в нашу студию. И обсудим эти темы после того, как расскажем вам, кто именно будет строить участок в заповедной зоне.
100 слов по теме.
Прикрываясь «Артеком», в окрестностях Туроповой дачи под Севастополем вырубают деревья и расчищают места под палатки, заливают озеро. Как утверждает издание «Примечания», все эти работы проводятся без соответствующих документов. И якобы исключительно в рамках подготовки к приезду туда детей из детского лагеря «Артек». По словам директора «Артека» Алексея Каспржака, у лагеря и подконтрольного Кремлю правительства Севастополя есть договоренность о проведении здесь пионерских слетов. Якобы площадь именно этой территории подходит для столь масштабных мероприятий. Издание «Примечания», ссылаясь на свои источники, утверждает, лагерь служит всего лишь прикрытием для «Эллады», группы компаний, которая занимается проведением работ. В обмен на обустройство территории предприниматели получают право безраздельно владеть почти всеми пригодными для коммерческой эксплуатации лесными площадками в Севастополе. Ранее стало известно, что российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников передал более 3000 гектаров земли заповедного леса в аренду на 20 лет и без какого-либо конкурса. Зеленая полоса сад, Балаклавы и Дуласпи, а также территории от побережья и до трассы Севастополь-Ялта достались фирме «Орлиновское охотничье хозяйство», которое входит в группу компаний «Эллада». В подконтрольном России управлении природных ресурсов и экологии Севастополя уже готовились к подписанию проекта освоения лесов. Он разрешал частникам полноправно владеть арендованными территориями, в том числе размещать на земельных участках какие-либо объекты. Однако документ так и не подписали из-за заявления об отставке главы Севприроднадзора. Но распоряжаться землями начали и без него.
100 слов по теме.
В эфире «Радио Крым Реалии», микрофона Татьяна Курманова. Говорим о том, почему и для чего детскому лагерю «Артек» в Крыму выделили заповедную землю под Севастополем. И, как сообщает местное издание «Примечания», губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников без конкурса передал почти 4000 гектаров заповедного леса в аренду на 20 лет по ставке всего 7 копеек за гектар в год. И получается таким образом, по данным издания, что зеленая полоса от Балаклавы до Ласпи, то есть это такой большой внушительный участок от побережья до трассы Севастополь-Ялта, перешла к фирме «Орлиновское охотничье хозяйство», входящего в группу компании «Лада». О том, что это за компания, поговорим позже. А с нами на связи вскоре должна быть крымский эколог Маргарита Литвиненко, которая расскажет нам, что именно это за территория. Как пишет издание «Примечания», эти 4000 гектаров – лишь часть из почти 13 тысяч, которые вот фирма «Орлиновское охотничье хозяйство» привыкла считать своими, пишет издание. Еще до 2014 года эти части входили в сферу интересов фирмы, но не были легализованы. И вот теперь, по данным издания, по частям легализует эта фирма эти части. И считают местные журналисты, что Овсянников, по сути, подарил предпринимателям и коммерсантам кусок леса. И именно туда, в эту часть гектаров, попали одни из самых любимых туристами места под Севастополем. Это и Торопова дача, урочище Алсу, урочище Сухая речка, Сухой ручей, место отдыха у поворота на Тыловое, леса у Ближнего и Золотого пляжа, и урочище Инжир, и поляна на 17-м километре шоссе Севастополь-Ялта, где еще с советских времен был отдых бесплатным. Но вот сейчас эту территорию стали застраивать. Севприроднадзор должен подписать документы на этой неделе, которые разрешают предпринимателям владеть этими арендованными территориями. Это так называемый проект освоения лесов. И в этом документе прописывается все, чем фирма, да, арендаторы должны заниматься на землях Гослесфонда. И, кроме того, там должны прописаны быть все объекты инфраструктуры, которые должны быть построены. И с нами на связи крымский эколог Маргарита Литвиненко. Здравствуйте, Маргарита.
Здравствуйте.
Вот выделенная земля, да, под Севастополем, если она будет застраиваться, насколько это, а скорее всего будет застраиваться, как пишут местные СМИ, насколько эта ситуация на экологическую ситуацию повлияет, на ваш взгляд?
Конечно, повлияет, потому что земля под Севастополем, она и так уже застроена больше нормы, то есть выше нормы. Дело в том, что Севастополь имеет, если смотреть Крым в общем, то Севастополь имеет более высокий уровень земли, которая должна быть заповедана. То есть 30% Севастополя, севастопольской земли уже сейчас находится в зоне заповедания. Это не заповедник, это заказник, это более низкий уровень заповедания, хотя нужен, конечно, более высокий. И если ученые говорят, что нужно около 60% земли Севастополя заповедать, потому что биоразнообразие, ландшафтное разнообразие, особенности строения почвы, особенности те, которые находятся в Севастополе, они требуют, чтобы 60% земли было заповедано. Сейчас это только 30%. Если даже эти 30% будут застраиваться, то, конечно же, это нарушит самое главное, что есть у Севастополя. Это ландшафтный вид. То есть ландшафт в основном на Западе, но те, кто устраивает заповедники, они борются за сохранение ландшафта. А у нас, к сожалению, он и портится вот этими застройками.
А какие именно там заповедные зоны находятся вот в этих частях, выделенных фирме?
В смысле? А, те, которые вы имеете в виду?
Да, компания, да, какие именно там заказники, да?
Там лес. Ну, там, насколько мне известно, еще имеются искусственные работы, ведутся по созданию озера небольшого.
То есть там заливают новое озеро, перегораживая русло, да, речки. Насколько вот такие работы безопасны, на ваш взгляд?
Эти работы вообще не нужны, потому что русло речки, оно складывалось без участия человека, оно складывалось по законам природы. Это русло сухой речки. Но если это русло перегораживается, то, соответственно, нарушаются, естественно, сложившиеся вот эти особенности ландшафтные. Может быть, они нарушили слои. Я не была лично, не видела, но судя по тому, что мне рассказывали, там действительно огромный водоем, ну, по меркам того, чего не надо делать, Троица, большой водоем, и они, может быть, нарушили какие-то особенности, сложившиеся от этого русла. Может быть, вода пойдет. Последствия я не могу сказать, потому что это нужно видеть, это нужно знать геологическое строение, зачем они это сделали, какую дамбу они там сделали, и сколько там воды будет, и потом, куда эта вода пойдет или уйдет. Они же дно укрепляют или не укрепляют этого водоема, непонятно. Понятно, что там будет на дне, куда будет уходить вода или будет идти. Может быть, там нарушены естественные подземные слои, может быть, там родники были. Нужно посмотреть.
По данному изданию примечания, работы ведутся без разрешительных документов и в том числе вот по разравниванию дороги в этих частях. Известно ли вам что-либо по этому поводу?
Да, я читала и видела фотографии, и слышала показания, рассказы тех, кто там видел это безобразие. Действительно, то, что там делается, этого делаться не должно. И я знаю, что там насыпается поверх дороги гравий, завозится гравий специально, то есть изменяется естественное состояние среды, поверх почвы насыпается гравий. Кроме того, разравнивается и перемещается большое количество грунта. И потом у меня возникает такой вопрос. Неужели те, кто там, вот то ли за дураков принимают тех, кто живет в Севастополе и должен по сути, которую должны хотят донести, значит, до нас, до севастопольцев, те, кто затеяли этот лагерь, то ли они вообще не ориентируются в ситуации. Говорят, что это повысит туристическую привлекательность Севастополя. Туристическая привлекательность Севастополя как раз в том и состоит, что сохраняется лес нетронутым, поменьше нагрузка антропогенная на этот лес, ну, это осуществляется, то есть меньше людей, что сохраняется практически в том первозданном виде, которое создала природа, хотя бы приблизительно в этом первозданном виде. Но 4000 человек, которые там будут поселены, причем держать детей в палатках, просто палатках, 4000 человек. Тут я согласна с примечаниями. Роскомнадзор или те, кто наблюдает, там Министерство образования, ну, вряд ли согласится, чтобы постоянно дети жили в палатках. Скорее всего, там появятся домики, и домики с фундаментами. То есть это уже будет нагрузка большая. Вместе с домиками появится инфраструктура. Вместе с инфраструктурой появится, естественно, уже появляются эти заборы, эти недоступности для других людей этого места. И та же самая канализация. У меня возникает вопрос, что они будут делать там с этой канализацией. Поэтому я считаю, согласно с примечаниями, тут, что это безобразие, которое приведет к повышению антропогенной нагрузки, к снижению ценности этого участка, к недоступности и снижению ценности.
Спасибо большое. Напомню, с нами на связи была крымский эколог Маргарита Литвиненко. Говорим о том сегодня, для чего детскому лагерю «Артек» в Крыму понадобился участок земли под Севастополем. А в эфире радио «Крым. Реалии» у микрофона Татьяна Курманова.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии» говорим о застройке зоны под Севастополем, который проводит детский лагерь «Артек». С нами на связи главный редактор информационного вещания ЮА «Крым» севастопольский журналист-расследователь Татьяна Рихтун. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
Для чего, на ваш взгляд, вообще понадобилось детскому лагерю «Артек», у которого и так немалые территории находятся в распоряжении, еще и вот эти 4000 гектара севастопольского леса?
Ну, я из тех материалов, что я видела, то я не вижу, что это уже принадлежит как бы «Артеку». Угу. То есть это, скорее всего, такая, с моей точки зрения, и из того, что я увидела в прессе и выяснила. Это скорее какая-то услуга компании «Лада» «Артеку» или каким-то людям, которые стоят за структурой, близкой к «Артеку». То есть это услуга власти, от которой, как бы, видимо, возможно, не смогли отказаться, потому что гораздо большая ценность этой земли не в ее застройке, а в том виде, в какой она есть, и в той специализации, которую «Лада» имела еще до 2014 года, до событий так называемых, до событий оккупации, потому что охот, хозяйство и ведение охоты – это было главное, зачем забрали земли, называемое «Орлиновское» и лесничество получилось сначала 3800 гектаров, потом вольер, который вырос на мысе Ая. И потом уже как бы дальше пошло выделение земель, то есть прибавление земель в том же русле. Тем более «Лада» в прошлом году обзавелась еще специализированным предприятием, которое зарегистрировано уже не в Севастополе, а в Симферополе, «Охота-сервис».
А кому принадлежит группа компании «Лада» или с кем, да, связывают эту группу компаний, ну и, собственно, фирму «Орлиновское охотничье хозяйство», входящую в нее?
Ну, там несколько учредителей, в основном физические лица, но единственное, что я могу сказать, что они вот с началом событий, ну, как бы, понимаете, охота в Севастополе – это была самая, одно из самых прибыльных бизнес, который мог быть. То есть здесь были все до каких-то арабских шейхов, которые приезжали охотиться. И это также это остается таким же прибыльным. Сейчас только вот бывший руководитель «Лады», сейчас он руководитель как раз предприятия «Охотосервис», охотно постит у себя на странице в Facebook итальянцев, которые охотились в охотоугодьях, вот как раз «Балаклава», «Торопова дача», осенью, буквально осенью прошлого года. Вместе с трофеями, они это все с удовольствием выкладывают на своих страницах. Там, когда произошли события оккупации, то руководитель «Эллады» к концу 2014 года уже был заместитель руководителя государственного предприятия, которое занималось рынками и торговлей, поскольку торговля – это как раз и есть специализация «Эллады».
Связаны ли, возможно, по вашей информации, эти люди, да, с Дмитрием Овсянниковым, поскольку вот те же примечания пишут, что именно губернатор Севастополя без конкурса передал эти гектары земли, да, вот Орлиновскому охотничьему хозяйству?
Я думаю, что да, но там есть и другой вариант, просто все Севастополя любили охотиться, то есть. Охота – это было такое, знаете, еще возвращаясь к советским временам Брежнева, охота была мероприятием, на котором решались все дела. Сначала там это все городские дела решались, а потом это выносилось куда-то в кабинеты правительства или горсовета, или теперь ЗАГС собрания. Я думаю, что это так и осталось, и господин Овсянников не столько как бы как-то связан с руководителями «Эллады», чем сохраняется тот же принцип хозяйствования. Бизнес и вместе с властью.
Но с чем вы связываете такой небольшой, да, вот плату за аренду, поскольку там 7 копеек в год за гектар «Эллада» будет платить? Причем, что, например, те же «Ночные волки», которому расположено, да, так называемые власти, они платят там около 1,5 миллиона рублей в год, например.
Ну, там нужно смотреть просто, в каком статусе сейчас эта земля находится, потому что, когда по российскому законодательству очень удобно устроено, если ты берешь земли и собираешься, заявляешь о том, что ты собираешься на них проводить, устраивать охот хозяйства, то ты сначала заявляешь об этом, и потом ты получаешь в аренду, и составляя план хозяйствования. И условия аренды обычно по российскому законодательству прописываются так, что это уже почти частная собственность. Mm-hmm. Вот с этим, как бы, возможно, связано, на каком этапе они находятся, оформление документов, не знаю. В украинском законодательстве тоже такое было, насколько я знаю, изменили, потому что это вело к уничтожению лесов. Вот то, что мы сейчас видим как раз в Севастополе.
Есть в СМИ севастопольских разная, да, точка зрения на происходящее сейчас вот эти лесные зоны. В частности, некоторые СМИ пишут о том, что наоборот, это хорошо, это застройка, это оборудование приличных мест отдыха на природе и развитие депрессивных территорий, так это называется. На ваш взгляд, необходимо ли это было и больше плюсов или минусов от деятельности охотничьего хозяйства на этих территориях?
Абсолютно. То есть это не может быть хорошо ни в коем случае. Вот я слышала, что перед вами в эфире говорила Маргарита Литвиненко, эколог, я полностью с ней согласна, потому что и Орлино, и Байдарский заказник, который первоначально, в котором получили земли Орлиновское лесничество, и Торопова дача, тоже заказник местного значения. Поэтому застройка здесь, разрушение природного ландшафта абсолютно не может быть ничем хорошим. Ну, знаете, развитие депрессивных территорий, я еще могу согласиться с вариантом развития территории, которую предлагала Балаклава Грин, поскольку это было комплексное развитие. А точечная застройка силами компании не самой большой в регионе не может привести к каким-то положительным и длительным результатам.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи была главный редактор информационного вещания «ЮА Крым», севастопольский журналист, расследователь Татьяна Рихтун. Говорили о деятельности Орлиновского охотничьего хозяйства, который сейчас застраивает участок земли под Севастополем для лагеря «Артек».
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Микрофона Татьяна Курманова. Продолжаем наш эфир. Говорим о том, почему в Крыму все чаще используют заповедные зоны для строительства новых объектов. А с нами на связи Дмитрий Демчук, инженер лесного хозяйства, бывший лесничий приморского лесничества. У него узнаем, как влияет на экосистему вот подобное вторжение. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Вот застройка заповедных зон, о которой мы говорили все это время, насколько она, по-вашему, да, вот повлияет на экосистему этих мест и заказников севастопольских?
Смотрите, как бы я могу, если можно, я начну вопрос, этот, он больше, знаете, в такой политической или в экономической точке зрения, точки плоскости. Он лесного хозяйства касается буквально, знаете, так, ну, это такая жертва этого всего. То есть, поэтому я, если можно, начну. То есть, начну с личности именно человека, который отдал эту землю. Это господин Овсянников. Это такой себе легионер, который прислан с материка. И сейчас вот эта вот отдача этих земель, это такая себе преференция тем силам, которые продвинули его кандидатуру на этот пост. Поэтому, ну, вот такая ситуация сложилась. Значит, эта ситуация вот именно с этими, с этим заказником, с этим орлиновским охотхозяйством, оно не идентично. То есть эта ситуация просто именно там большой масштаб именно его. Потому что очень большая территория, 3800 гектар там забрано за копеечную цену аренды. То есть, и самое циничное, это то, что это прикрывается все детским, еще и, ну, то есть там Артек проводит,
лагерь,
в скором будущем должен провести там, да, лагерь, то есть 4000 людей. Ну, как вы понимаете, то есть, конечно, они этот тур проведут, но забор, который огорожен, он уже останется. И то есть вот эти, то есть эти все коммерческие свои махинации, они прикрывают детьми. Это вот цинично, как бы, это во-первых. Во-вторых, то, что сейчас уже там сдаются эти беседки там по 500, по 6 тысяч рублей, то есть в аренду. То есть это все коммерция. Чтобы вы понимали, сегодня это беседки, завтра это уже коттеджный городок, элитный коттеджный городок, то есть вот так. И эта ситуация не идентична именно в Севастополе. То есть такая ситуация у нас в Судаке, допустим. Буквально 2 недели назад я выявил, ну, я не назову это иначе, как самовольный захват, то есть около гектара земли в заповедной бухте Капсель. Точно такая же ситуация, то есть захвачена забором двухметровым, такая себе фирма «Аквамир» захватила, то есть в лице директора судакского лесхоза, который согласен, ну, согласно, как бы, в принципе, должен защищать природу, бывшего начальника СБУ Судака и бывшего мэра Судака. Через подставных лиц, вы себе представляете, что такое с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Они там планируют выращивать там аквакультуру, то есть, чтобы вы понимали, что такое.
А о каких территориях там идет речь в Капсель? Сколько там, по вашим подсчетам?
Ну, там где-то около гектара они захватили, именно земли, именно что. Захватили детский пляж, единственный детский пляж, именно он песчаный, такой мелкий, куда нас, понимаете, еще детьми наши родители возили. Они его захватили, закрыли двухметровым забором, и якобы в марте месяце подписан договор аренды. Никакого конкурса, ничего не было. И причем у меня есть видео, которое я снял лично, когда еще в сентябре 2017 года они уже начали там разрывать экскаватором съезд, то есть к морю. То есть такая же ситуация и с лагерем «Отважный» у нас в Судаке. То есть это такая себе бывший лагерь отважный, который пережил и распад Союза, и как бы вот на Украине он был. И в 2014 году наши дети еще отдыхали там, как бы, в этом лагере. Сейчас там все закрыто уже, все. То есть там такое, представьте, с таким микроклиматом своим. Там в горах такая долина. В этой долине располагался лагерь. Сейчас там все уже закрыто, то есть развал, все это специально развалили. Но якобы говорят, что там будет карьер. Но я думаю, что там будет, видать, тоже какой-то типа коттеджный. Потому что крымская земля, она сейчас, именно вот этот инструмент такого откупа, как бы, потому что, знаете, бюджетных денег, бюджетные деньги, которые поступают, это как бы, ну, понимаете, что такое, как говорил Папандопола, за бюджетные деньги голову откручу и скажу, что так и было. Поэтому чиновники боятся этого. Частный капитал сюда не заходит в связи с санкциями, экономика лежит на лопатках, поэтому все остается, конечно же, крымская земля. Ну, нет такого гражданина, который бы не мечтал иметь домик на берегу моря. Поэтому земля, она даже при санкциях все равно будет дорожать, тем более, если все-таки откроется мост, земля подорожает как бы в Крыму. И что получилось? При Украине здесь была такая ситуация, что земли Гослесфонда практически не трогались. Ну, там только могло себе позволить, там, орлиное это охотхозяйство, которое было при Украине, там, при Януковиче, там, элитное, что они пытались создать, там, как бы, в частное, тоже там, что-то они, то ли частично законно, частично незаконно урвали эту территорию. Сейчас они, как бы, уже добились, как бы, законного, там, или частично тоже законного обоснования своих действий.
Полминуточки остается.
Но при Украине вопрос решался в Совете министров Украины, чтобы земли Гослесфонда можно было взять там в аренду или куда-то. То есть, а сейчас отдельный князек, то есть он распоряжается одноособно землями Гослесфонда. Он может отдать кому хочет в аренду, забрать. То есть, ну вот такое получается.
Спасибо вам большое.
Еще хочу.
Спасибо, Дмитрий. К сожалению, время подошло к концу. Обязательно свяжемся с вами в следующих программах. Дмитрий Демчук, инженер лесного хозяйства, бывший лесничий Приморского лесничего. Говорили о ситуации с лесами под Севастополем. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по номерам 8 800 10 06 926 044 490 29 05. Пишите в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Ну и заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции. We'll be right back.